Брат и сестры, я хочу начать нашу встречу с того, что и каждый проповедник хочет начать в эти славные праздничные дни. Хочу поздравить вас с праздником. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. А я другого ответа и не ожидал. Вот когда ученикам пришли и сказали, что Христос воскрес, они говорят, да неужели? И побежали проверять. А никто из вас никуда не побежал. Я говорю, что Христос воскрес, вы говорите, а я уже это знаю. Он воистину воскрес, так что нам все известно. Я только лишь сожалею, что с праздником поздравляют, ну, всего 40 дней от Пасхи. А прилично поздравлять каждый день. Ну, это так вот мне бы хотелось. Когда я последний срок освобождался, то усиленно готовился, думаю, что же я скажу? Вот войду я в церковь, ну что я скажу? Все-таки 7 лет мы не видались в церкви. 7 лет, ну что скажу? И вы знаете, я лучшего ничего не нашел, а я освобождался 19 декабря. Думаю, войду я в церковь и скажу, братья и сестры, Христос воскрес. И все ответят, воистину воскрес. Почему-то уж очень мне дорого вот это приветствие. Как-то я видел нашу сестру, у которой были переживания. Переживания действительно серьезные. И не мог я подобрать слова, чтобы ее утешить. Ну, не знал как. Там было основание сильно переживать. Я говорю, сестра Клава, Христос воскрес. Она улыбнулась за многие дни переживаний. И сидит, воистину воскрес. Вот и хорошо. Вот с этим и живи. С воскресением Христа. Я желаю, братья и сестры, прочитать место Священного Писания. Мне кажется, это место Святого Писания вы хорошо знаете. Но наизусть я его приводить не буду. Я хочу его прочитать. Тем более, это будет несколько стихов. Записано Святое Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха. Читаю. Тогда приступила к нему мать сынов Заведеевых с сыновьями своими, кланяясь, чего-то прося у него. Он сказал ей, что ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Вот такое слово. Братья и сестры, ведь мы всегда чего-то хотим. Всегда чего-то стремимся. К чему-то стремимся. И матери для своих детей что-то хотят. Ну, не только матери, и отцы. Но это правильно сказать, родители. Для детей всегда что-то хотят. Притом хотят что-то хорошего, безусловно. И вот мать сынов Зеведея, сказано, кланяется и чего-то просит. Если мы не знаем, чего она просит, но понятно, что кланяется из чего-то говорит. Мы можем всякое подумать. Эта женщина отдала уже 2 сыновей своих Иисусу. Это из 12 2 апостола отданы этой женщине. 2. Это все, что она имела. А теперь чего-то просит. Ну, как вы думаете? Ну, что она может просить? Догадайтесь. Не догадаться. Она могла просить. Господи, я отдала тебе на служение 2 сыновей. А когда я состарюсь, кто мне пенсию платить будет? Или кто за мной ухаживать будет? Ведь старость-то близка уже. Кто компенсировать будет то, что я все отдала тебе? Нет, она не об этом просит. Она могла просить также: Господи, я тебе отдала 2 сыновей, из них Иоанн самый младший. Наверное, около 20 лет, как я полагаю. Уж ты много не возлагай на него. Молоденький, надорвется. И еще ж, знаете, мать есть мать, но всякое могла просить. А она просит, и не догадаешься чего. Господи, я бы очень хотела, чтобы мои сыновья, когда ты будешь на престоле царствовать, и воссядешь на престол, они были уверены, что он будет царствовать. Они это знали. Так вот, когда ты сядешь на престоле, я бы очень хотела, чтобы мои 2 сына сидели бы рядом с тобою. Один по левую сторону, а другой по правую. Вот это мое желание. Кто-то спросит, а почему не 2 сына по правую сторону? Почему слева и справа? Братья и сестры, но если 2 по правую, то один будет рядом, а другой второй. А она хочет, чтобы они были одинаково рядом. Поэтому позиция и слева, и справа равна для моих сыновей. Для нее сыновья одинаково дороги. И слева, и справа, чтобы были мои сыновья. Христос не сказал, какая ты несерьезная женщина. Нет. Он говорит, трудного ты просишь. Ты просто не знаешь, какую цену надо платить, чтобы восседать со мной на престоле. Какая цена? Надо пить ту же чашу страданий и креститься тем же огненным крещением. То есть все страдания, которые мне присущи, вот этим путем должны пройти твои сыновья. Ах, как трудного ты хочешь. А женщина говорит, да, я согласна. Я согласна, чтобы мои сыновья, те страдания, которые ты переносишь и перенесешь, чтобы все это было на моих сыновьях. Нет, братья и сестры, даже больше того, не только женщина согласна, а сыновья, Яков и Иоанн, говорят, да, согласны. Значит, мама, и этот вопрос обсуждалась с ними наедине. Значит, мама сумела уже их подготовить. Детки, любой ценой, что Иисус предложит, любую цену за это. Ох, лишь бы с Иисусом быть рядом. И вот дети говорят, уже взрослые дети, говорят, да, согласны. А какая реакция Иисуса? Он отказал в этой просьбе? говорит, я обещаю. Значит, желание матери Христос удовлетворил. Я обещаю. Обещаю, что твои сыновья будут пить ту чашу, которую я пью. Я обещаю, что твои сыновья крестятся крещением, которым крещусь я. То есть все это я обещаю. Что касается места занять слева и справа, это уже во власти Отца Небесного. Вот кому он скажет. Это он рассаживать всех будет. Это Отец мой. Это другой вопрос, как отреагировали на это другие апостолы. Я сейчас этого вопроса не касаюсь. Я только лишь сейчас говорю о желании матери, чтобы дети были рядом с Иисусом, когда Христос воцарится. Она, мама, отдала все самое дорогое, двух сыновей. Но оказалось, что этого для нее недостаточно. Теперь она хочет, чтобы ее дети во время царствования Иисуса Христа занимали самое высокое положение. Вы хотели бы, чтобы ваши дети занимали самое высокое положение, когда будет царствовать Христос? Вы хотели бы? Решайте. Решайте. Мама хотела. Мама снова Зеленеева хотела. Повторяю, что Христос не против этого. Но надо платить большую-большую цену. Я сейчас не представляю себя 12 апостолов без Иакова и Иоанна. Без Иакова и Иоанна. Мама была сравнительно еще молодая. Ее сын Иоанн, ну, лет 20 был. Так что хочу обратить внимание, что она была свидетелем того, как старшего сына Иакова обезглавили. Иаков был первый мученик из 12 апостолов. Это его первого отрубили ему голову. И всем было страшно и жутко. Петр был освобожден, а Иаков казнен. И мама, вы думаете, это легко? Хоронить сына без головы? Или наоборот, одну голову? Легко ли? Матерей спрашивать не надо. Они это знают. Но было ли сетование у мамы? Она сказала: согласна я, чтобы дети пили ту чашу страданий, какую пьешь ты, Иисус мой, Спаситель. И вот первый мученик – ее сын. Но я хочу, братья и сестры, сказать, что последний мученик – тоже ее сын. Иоанн. Вот так получилось, что ее сыновья как бы основание положили в страданиях и закончили жизнь апостольскую тоже страданиями. Я дожил до глубокой старости. Я не знаю, что с ним произошло после острова Патмос. Не знаю. Возможно, что своей смертью умер. Не знаю. Но тяжелую жизнь прожил. И под старость лет на необитаемом острове, на острове Патмос. Нет, жребий Божий — это особый жребий. И когда тяжелый жребий был на якоре и на Иоанне, это по их просьбе. Это мама так просила. Вот так мама, отдавая сыновей своих, просила, чтобы, как ты, Иисус, страдаешь, чтобы этим путем прошли мои сыновья. Они как бы, сыновья, матери сынов Зеведея, как бы объяли все апостольство. Старший начал страдать, а младший закончил. Какая благословенная мать! Какой она дала подарок! Сейчас я не представляю себе Евангелие без этих двух сыновей. Такое благословенное Евангелие от Иоанна. Три послания Иоанна. Откровение Иоанна Богослова. Я не представляю себе. Нет. Да, Иаков, он ничего не написал. Послание Иакова — это совсем другой Иаков. А тот Иаков — сын матери Зеведея, сын матери, женщины этой, он ничего не успел написать. Он только лишь смертью своей запечатлел любовь к Господу. Когда я приду на небо, я посмотрю, где восседают Иаков и Иоанн. Наверное, где-то недалеко от Иисуса. Но, говоря о своих сыновьях, мама совершенно забыла о себе, как будто бы ее не существует. Она ничего не сказала и мне где-нибудь там поближе. Нет, нет, все для своих детей. Но знаете, если мама имеет таких сыновей и такой большой подарок дала церкви, то не может быть, чтобы она была забыта в награде за такой подарок. И она где-то будет восседать близко и отмечена особой честью мать сынов Зеведея. Мы за самого отца Зеведея ничего не знаем, мы о нем и говорить не будем, ничего нам не известно. Видимо, какой-то случай произошел с ним. Видимо, умер рано. Но мы не будем о нем говорить, ничего не знаем. Не написано в Библии. И всем руководила одинокая мама. Я повторяю, ни одна мама не желает детям плохого. Только лишь по-разному все люди смотрят, что хорошо, а что плохо. По-разному. И цели ставят разные здесь в жизни. Разные. Я знаю одну бабушку, вернее сказать, знал про одну бабушку, которая имела взрослого сына. И вот после поездки, а я часто разъезжался, но в те года, ну, мне сказали, что вот так, бабушка вот такая-то, по имени назвали ее, редко посещает собрание, не знаем почему. Зашел я к ней и спрашиваю, я ожидал, что она болеет и не может ходить. Оказалось, хорошо себя чувствует, хотя ей было уже лет 70. Спрашиваю, а почему вы в собрание-то не ходите? Уже полгода. Она говорит, братик, я не могу сейчас ходить на собрание.
Почему?
Милиция приходит, переписывает. Иногда отвозит в отделение, а иногда фотографирует. Так, а чего вы боитесь? Вам 70 лет. Уж если бояться, то проповеднику, хористам, ну, хозяину дома, где собираемся, ну, молодежи. Ну, а вам чего бояться? И она призналась. Мой сын служит в Германии. Ну, ГДР бывший. И он полковник. Ему должны скоро дать генерала. И если я где-нибудь попаду в список, ну, когда милиция придет на богослужение, никогда ему генерала больше не дадут. И я не хочу, чтобы я повредила бы ему карьеру. Сколько я ее не убеждал, я понял, что все бесполезно. И почему-то я вспомнил маму. Сыновей Зеведея. Эта женщина тоже любит своего ребенка. И ради того, чтобы не повредить сыночка, чтобы получил сынок генерала, золотые звезды, лампас, можно не ходить в собрание. А та мама, ради того, чтобы рядом с Иисусом быть во веки веков, пусть всю жизнь страдают. Пусть всю жизнь будет здесь на земле горько, чтобы там пребывать век во веки веков по славе. Ведь та и другая мама, ведь та и другая любит детей. А вы чувствуете, разница какая, да? Через несколько месяцев я опять посетил эту бабушку. Она мне открыла шкаф и показывает, у нее там, да, фотографию показала. Ее сынок уже генерал. Красивый, лет 50. Мужчина, сфотографирован в генеральском мундире. А лицо ее такое счастливое. Он у меня такой хороший. Такие ласковые письма его. И в каждый раз мне что-нибудь присылает. Открыла шкаф, и у нее привязаны платочки разного-разного цвета. Наверное, штук 40, может быть, больше. Разного цвета. Я спрашиваю, а для чего вам все эти платочки? Для чего? Вам? Ну, от силы 3 платочка надо. Ну, какой-то один по дому, другой для собрания, ну, а третий, ну, для похорон. А еще что больше, я не знаю. А зачем 40-50 платочков держать? Ну, ладно. По-доброму мы поговорили с ней, помолились вместе. Знаете, надо нести бремена. Ну, какая есть, какая есть. Она вскоре занемогла и отошла в вечность. Какой-то быстрый переход уже был такой. Прилетел самолетом сынок хоронить маму. Я познакомился с этим сыном, генералом. Нет, он, конечно, в гражданской форме был, в одежде. Спрашиваем его, маму хоронить вы нам дозволяете, или у вас какие-то особые взгляды по этому вопросу? Нет, нет, мама моя верующая всю жизнь была, пожалуйста, хороните. Что касается меня, вы мне только подскажите, что с моей стороны нужно. Ну, хорошо. Мама похоронена. Мы прощаемся с сыном. У меня была Библия, и я мог ему подарить, этому генералу. Я говорю, позвольте мне подарить вам Библию. Он взял Библию, вот так поцеловал, прижал к груди. Это, говорит, самое дорогое, что вы могли для меня сделать. Я спрашиваю, ну как же так? Вы же сын верующих родителей. Неужели вы не читали Библии? И он мне рассказал такую историю. Когда я кончил 10 классов и уезжал, говорит, в Москву, в высшее училище, меня принимали в военное училище, и собирал чемодан в дорогу, я на дно чемодана положил Библию. Мамину. А мама проверила чемодан и говорит: нет, Библии брать с собой нельзя, сынок. Ведь проверит там у тебя в общежитии все содержимое чемодана, и если найдут Библию, тебе больше никогда не дослужиться до высокого чина. Вот когда будешь приезжать в отпуск, вот тогда читай сколько хочешь. А туда, в общежитие, Библию брать нельзя. Вот так я, говорит, и томил свою душу. Я опять вспомнил за маму, сынов Зеведея. Ах, как не похожа мать. Нет, похоже, конечно, похоже тем, что те и другие любят своих детей, но любовь-то у них по-разному. Одни для земной жизни, а другие для вечной жизни. Я повторяю, что когда мама сынов Зеведея разговаривала с Иисусом Христом, и Христос спросил: ну, согласна пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь? Не мама сказала «да», а мама со своими сыновьями сказала «да, согласна». А это значит, она уже их настроила дома. Это значит, она уже убедила их, детки, любой ценою, но что, лишь бы прославить Господа. И если голову отсекут, если жизнь отнимут, и если жизнь не придется на земле, но лишь бы там во славе с Господом быть. Вот так, наверное, или какими-то другими словами. Но мама вот так разговаривала. И сыновья, будучи подготовленные мамой, говорят Иисусу: да, согласны. И Христос был доволен, что они согласны. Когда я услышал из Евангелия, что места вакантные, то есть свободные, еще не было распределения мест, кто рядом с Иисусом, это потом Отец Небесный будет распределять. Мне очень захотелось, чтобы и мои сыновья там были где-то. Восседали, но суть не в этих местах, а суть в том, чтобы жизнь свою посвятили для Бога здесь на земле. А за те места позаботится Господь. Скажите, милые, какая наша забота за наших детей? О чем мы беспокоимся? Чем мы живем? Какие наши переживания, какова наша целеустремленность, все эти вопросы, на которые нужно дать ответ. Ответ нужно дать. Я помню, когда я освободился из заключения, ну, прежде чем приступать к служению дома у себя, месяца на два, а то на три я поехал по всей стране посетить церкви, где когда-то бывал давно уже, и на Сибири, и на Востоке, и в Средней Азии. Вот такой я круг сделал. И вот в одной церкви после богослужения подходит брат и говорит: вы меня помните? Я говорю: немножко припоминаюсь. Пойдемте ко мне ночевать. Ну, у меня, говорю, в 8 утра поезд уходит. А мне кажется, вы далековато от вокзала живете. Не беда. Мой сын вас на восьмерке, то есть на машине новой, подвезет к поезду. Ну ладно, пойду к вам ночевать. Приходим. Он открывает свой дом и меня приглашает. Проходите первый. Я хотел войти первым и не знал, что мне делать. Дело в том, что у него на пороге лежала шкура какого-то зверя, белая. Думаю, сапогами встать. Ну, точно следы останутся. Но снять сапоги и носками встать, наверное, еще сильнее следы останутся. Но поднять эту шкуру и дать хозяину, сказать, ты что, мои половики трогаешь? И вот не знаешь, как поступить. Я говорю, вы первые входите. Нет, дорогому гостю, проходим. Ну, ладно, я пошел по этим коврам, шкурам. Все богато, все блестит, стол, золотая сервировка. Ну, короче говоря, богато живет человек. Спрашивает меня, ты помнишь, какая семья у меня? Я говорю, нет, но знаю, что большая семья. Да-да, 8 детей. Ну, большая. А знаешь, меня Бог так благословил, и я устроил своих детей, никто так не устраивал. Никто. Вот все женаты, всех замуж выдал, в доме только лишь жена и я. Каждому дом построил, у каждого по новой машине. Кстати, вот в соседней улице живет моя дочь. Пройди по всей улице и выбери самый красивый дом. Это моей дочери. И так у всех восьмерых. И вот он все говорил и говорил за детей. Ну, чувствуется, любит детей и ради них живет. Я говорю, а мне хотелось на другой тон перевести разговор-то. Спрашиваю, ну, ваши дети, наверное, какое-то служение несут в церкви. Я заметил, что он не хочет отвечать, а сразу на другую тему начинается разговор. Я здесь понастойчивее. Нет, вы мне скажите за ваших детей. Какое их положение в церкви? Оказалось, никто не член церкви. Никто. Ой, как больно стало. Нет, ну может быть такое несчастье? Конечно, может быть. Но тогда бы нужно было бы ему не так вести себя. Просто сказать, брат дорогой, меня Бог благословил материально, я живу великолепно. Но у меня несчастье большое. Дети мои не знают Бога. Ну, помолились бы мы. Вот так вот. Ну, что сказать, бывает несчастье. Но он доволен за своих детей. И хвалится этим. Я говорю, милый мой, чего ж ты хвалишься? Ты воспитал детей и готовишь их для огня, который никогда не угасает, и для червя, который никогда не умирает. Чего ты хвалишься? И кому нужны эти дома и все-все прочее, к чему так ты прилагаешь свое сердце? Но, братья и сестры, это уж другой вопрос, какая была реакция. Ну, словом, этой никакой беды нет, что я уже до поезда пешочком шел. Не в этом беда. Но я хочу сказать такое. Люди торопятся устраиваться здесь, на земле. И очень мало таких женщин, которые бы умоляли Иисуса Христа об одном. Господи, устрой моих детей в Царстве Небесном. А что касается страданий на земле, Господи, если это приумножит славу Тебе, благослови детей моих во всех лишениях, во всех трудностях. Как хорошо, братья и сестры, когда мы переживаем за будущее наших детей. Я знаю одного брата, он вырос в семье, где было 10 детей, 9 сыновей и 1 дочь. Он, этот брат, сейчас пресвитер церкви, один из 9 сыновей. И в этой семье все верующие, кроме одного из 10 детей, кроме старшего. И вот этот брат рассказывает, приехал папа, которому уже 85 лет, и говорит: «Коля, из другой области совершенно приехал-то. Папа, ты надолго к нам? Коля, в августе месяце нашему Петру, это старшему сыну, исполняется 60 лет. Он единственный, который еще не обратился к Господу. И я сейчас объезжаю всех вас и предлагаю, чтобы три дня, 18, 19 и 20 августа, вы были бы в посте молитве за Петю, а я буду там эти 3 дня у него. Потому что мне уже жить осталось мало, и мне очень тяжело уходить с земли, сознавая, что один из вас не знает Господа. И вот объехал, и в Сибири был, и на Урале был, и в Россию посетил, и Украину посетил, и Белоруссию, везде, где живут его дети, и всем предложил пребывать в трехдневном посте». Этот брат Николай потом рассказывает: «Мы, конечно, всей семьей были в посте. А, говорит, 21 августа я получаю телеграмму: Коленька, Петро вернулся, порадуйся. Обратился к Господу в день своего 60-летия. И вскоре отец отошел в вечность. Ну, естественно, уже старенький, отошел в вечность. А ведь он мог бы, как и другие, сказать: Господи, благодарю Тебя. Из 10 детей 9 любят Тебя, некоторые служители уже церкви. Какое это счастье, как хорошо. А с Петром разберись. И когда-нибудь и он обратится. Мог бы так, правда? А он не хотел так. Он предложил всем детям пребывать в усиленной молитве. И Господь услышал его желание. Братья и сестры, ох, как мы виноваты, когда мы мало проявляем заботу о духовной жизни наших детей. Когда я был еще юноша, это было в 55-м году, я жил в Ленинграде, и через наш город проезжали реабилитированные, освобожденные из мест заключения, из Магадана, в Мурманск приезжал старичок. Он был осужден на 25 лет, а вот теперь освобожден, амнистирован. И заехал к нам в церковь. А поздним вечером, вечерним поездом будет уезжать в Мурманск. Мы его пригласили к себе в молодежь. Он охотно согласился и предложили: не желаете ли что-нибудь сказать пожелания молодежи? Он с радостью согласился, этот старичок. Раскрыл Евангелие и говорит: дорогая молодежь, я вам скажу какие у вас будут дети. Я говорю, да здесь молодежь, нет ни женатых, ни замужних. Да-да, я знаю. Но если вы будете женаты, замужние, я знаю, какие у вас будут дети. И читает. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вот хочу вам сказать, дорогая молодежь, если вы честны, если вы богобоязны, если не только на устах, но в сердце вы дети Божьи, если страх Божий есть в вас, если вы честные, святые, возлюбленные Божьи, ваши дети будут лучше вас. Радуюсь за вас, да благословит вас Господь. Если вы фальшивы, если вы нечестны, если без Бога в сердце, если прожженная совесть, если только на устах Бог, а в жизни-то пусто все, то ваши дети будут хуже вас. Мне горько об этом сказать, но я хочу вас, о вас сегодня поплакать. Вы знаете, когда я услыхал такое слово, мне хотелось, чтобы все помолчали, чтобы никто меня больше не перебивал. Мне хотелось уединиться, мне хотелось проверить себя. Я, оказывается, готовлю в себе будущее потомство свое. Дети будут или лучше меня, или хуже меня. И этому всему причина я. Если, ну ясно, что я хочу, чтобы дети были лучше меня, тогда я должен таким быть. Скажите, братья и сестры, разве мы не знаем этой простой истины? Она такая простая, такая доступна. Ведь что мы сеем? Мы в пожитке, в будущих поколениях. Я, братья и сестры, очень радуюсь, когда вижу благословенных юношей-девиц, которые рано потеряли родителей, но которые сохранили верность Господу. Я знаю одну сестру, которая... Они жили в Беларуси, и за то, что мама воспитывала их в страхе Господнем, ее лишили родительских прав. И четверых детей отняли и послали в детский дом. Тут уже нашу сестру спрашиваю, а как ты помнишь маму свою? Она рассказывает, когда милиция пришла нас забирать в детский дом, они в деревне жили. Мы все забрались на печку, а мама встала, руки расставила, говорит, не пущу вас. Один милиционер скрутил мам, а двое стали нас стаскивать с печи и несли в машину милицейскую. И когда тронулась машина, я, говорит, посмотрел сзади, по пыльной дороге бежала мама и кричала, детки, детки. А потом, говорит, машина перед поворотом, я последний раз увидала, мама упала, споткнулась, наверное, в пыль, упала, было лет, и я больше никогда маму не видал. К
Ну как же вы жили в детском доме?
Нас четверых, говорит, вначале в разные группы поместили. Друг от друга, чтобы мы не видались. А потом через неделю всех вместе в одну комнату. Оказывается, все дети, и шестилетняя девочка, и восьмилетний мальчик, и десятилетние, и девятнадцатилетние девочки.
Прежде спать, вставали на колени у коечки и молились Богу.
А потом через неделю всех вместе в одну комнату. Оказывается, все дети, и шестилетняя девочка, и восьмилетний мальчик, и десятилетние, и девятнадцатилетние девочки.
Прежде спать, вставали на колени у коечки и молились Богу.
И никакой воспитатель не мог сделать что-то с ними иначе. Они без этого просто не могли. И чтобы дети другие не подражали этим детям, их решили собрать в одну комнату, чтобы молились, чтобы никто и не видал. Молитесь сколько хотите, чтобы другие не видали. Нас, говорит, заставляли смотреть фильмы, а мы убегали. Нас за руки тащили, сажали на передние скамейки, а мы глаза закрывали. Я думаю, Боже мой, родители не могут как бы своих детей отучить, как бы, ну, и не могут удержать дома, куда-нибудь к соседям бежать, чтобы посмотреть. А эти дети... Скажите, почему? Что посеет человек, то и пожнет. Бог в должниках ни перед кем не ходил. Он благословит и наследие твое. И как только лишь ребенку исполнялось 16 лет, его выпускали из детского дома. Он приходил в церковь и сразу принимал крещение. И так все четверо. Скажите, разве это не подарок Божий? Что посеет человек, то он и пожнет. Благословенная мать сынов Зеведея, которая отдала своих сыновей для того, чтобы сыновья полностью посвятили свою жизнь Богу, чтобы сыновья пили из чаши страданий и принимали огненное крещение по образцу своего Учителя и Создателя Иисуса Христа. Я помню свой первый срок. Меня судили в Москве, и всего 4 у меня было суда. И вот первый срок был в Москве, это первый срок, где присутствовала моя мама. На втором сроке уже ее в живых не было. Так что первый срок она была. Ну и в Лефортовской тюрьме, после как меня осудили, дали общее свидание. Это на полчаса. На полчаса. Ну, такой столик. Мама, жена и сестра с одной стороны сидели, а я с противоположной стороны столика сидел. И здесь стоит надзиратель. Делает вид, что он не слышит. Ну, все слышит, все слышит. Полчаса. Ну, знаете, полчаса очень быстро проходит. Очень быстро. На стене большие часы и секундная стрелка только лишь бегает. Я не помню, о чем я говорил с женой, с сестрой. А мама в стороночке сидела сбоку, на меня смотрит, улыбается. И так... довольно чувствуется на лице, но ни одного слова не говорила, все слушала нас. А я смотрю, что сейчас пойдет последняя минута. Уже последняя минута пойдет. Нас разлучат. Я говорю, мамочка, ты ни одного слова не сказала. Наверное, что-то хочешь сказать-то. А она... Ой, сыночек, смотрю я на тебя и думаю, какой ты счастливый. Ведь твой папа жизнь отдал за Слово Божие на тюремных нарах, и каждому сыну достаточно чести, чтобы достичь высот своего отца. И тут надзиратель, время вышло, а я ничего не хотел даже говорить, мне хотел прокрутить в памяти своей, чтобы запомнить, что мама говорила. Уж очень мне понравились слова, которые она сказала. Ну, мы все встали, я в одну сторону, они в другую сторону, нас разлучили, и надзиратель повел меня в камеру, в другой корпус. Идем, а надзирателю запрещают разговаривать с заключенными. И вот в темном местечке, где никого нету, он шепчет мне: «Я не понял, чего тебе мать сказала?» А что я ему буду говорить? Я говорю: «Солдат, ты не поймешь». А он какой-то был, сержантик какой-то. Я говорю: «Ты не поймешь, солдат. А то надо насудить духовно. А чего он поймет? А я повторю, чего мама сказала. Она сказала: смотрю на тебя, сынок, и думаю, какой ты счастливый. Ведь твой папа за служение Господу умер, отдав жизнь на тюремных нарах. И для каждого сына довольно честь, если он достигнет высот своего отца». Вот и все, что мама сказала. Как вы думаете, солдат поймет или нет? Нет. Точно не поймет. Он может подумать, что мама желает умереть, чтобы сын умер в тюремных нарах. Но тоже не понял он ничего. Ничего не поймет он. А я ее понял так. Для нее... Для мамы большая честь, что она своими глазами увидала, что сынок пошел путем своего отца. Ну и хорошо. Это радует материнское сердце. А могла бы она и такое сказать, любя своего сына: «Сыночек, береги себя. Будь разумным, 2,5 года пройдут, будь аккуратен, не иди на рожон». Ну, другими словами, не проповедуй там, где может стать дополнительные трудности, ну и прочее, прочее. А вот этого не было. И думаю, как хорошо, когда есть матери, которые благословляют своих детей на святое хождение, и заплатив это за это любую цену, любую цену. Время так быстро идет, братья и сестры, уже сейчас будет 8:30. Но я хотел бы еще обо многом и поделиться с вами. И я уже сейчас понимаю, что я не успею всего. Да разве можно успеть насладиться общением за короткое время? Конечно, нет.
Но хоть немножко, хоть немножко хочу еще поделиться. Я встречал многих отцов и матерей, хотя знаю, и вы тоже встречаете, которые по-разному представляют себе счастье в этой жизни. Они считают счастье в этой жизни, когда мои дети определили свои отношения к Богу, и я теперь спокоен, спокойно, и могу закрывать свои глаза. И дети мои, ну, получили прописку в небесном Иерусалиме, имена их записаны в книге жизни, они омыты кровью Христа. Другая позиция, когда родители только думают о земном и ничего о духовном. Вот помните Елисея с Нееманом? Нееман предлагает подарки, он исцелен от проказы и предлагает большие подарки. Золото, серебро, суданские одежды. Елисей говорит: жив Господь, не возьму. А Гиезия, слуга его, увидел, когда золото уезжает обратно в Дамаск, говорит: жив Господь, побегу и возьму. Один говорит: жив Господь, не возьму, а другой: жив Господь, возьму. Вы чувствуете? Одного и того же Бога призывают, но отношение к богатству мира сего совершенно противоположное. И вы знаете результат. Гиезия получил и золото, и серебро, но до 3-4 рода его потомство было прокаженным. Это золото, серебро украшало его детей. Наверное, серьги и запястья, и одежды драгоценные, все носили дети, но они были прокаженные. И никто из здравых родителей не мог позавидовать будущему детей Гиезии. Ох, как часто мы желаем как-то приспособиться в этой жизни любыми путями. Я был в Америке 2 раза по долгу служения. И вот помню, с одной сестрой познакомился. Ей 64 года. Она одна. Живет в хорошей двухкомнатной квартире. Второй этаж, ну, богатый лифт, который поднимает ее. Я был в ее квартире. Беседовали с ней. Она говорит: под старость лет, вот так Бог меня облагодетельствовал. У меня нет проблемы никакой ни в чем. Совершенно ни в чем. Мне только ж теперь и жить. Ага. Получаю вот столько-то. Да. Здоровье. Врачи за мной смотрят и на дом приходят. Следят за мною, чтоб я была здорова. Но и рассказывает, как чудно Бог ее привел сюда. Но я говорю: насколько я понял вас, вы исполнили волю Божию в том, что переехали сюда. Да, конечно, да. И вы думаете, что если Бог еще пожелает над вами совершить что-нибудь подобное, и вы согласны? Конечно, согласна. А как вы думаете, если Бог решит вас послать в Эфиопию, к неграм, в Африку? Она: нет, нет, этого Бог не захочет. Да. Она точно знает, что не захочет. Точно знает. Ну как, как-то? Нет, только не в Африку, только не в Африку. Ах, милое создание, настолько обманутый. Я говорю, скажите, а у вас есть родственники? Вот где вы жили. Где вы жили? Ну, в Кемеровской области. Есть родственники, там племянники. Переписываетесь вы с ними. Ну нет, они не верующие. Молитесь вы за них. Ну, если честно, иногда вспоминаю. Ну, иногда, это раз в год на Пасху. Улыбается. Я прочитал такое место. Позвольте, я его сейчас тоже прочитаю. 19 глава Бытие. Двадцать девятый стих. И было, когда Бог отстрелял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Бог, прежде чем истребить Содом и Гоморру, вспомнил за Авраама и выслал Лота. Казалось бы, справедливее так написать. Вспомнил за Лота и вывел его. Нет. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. За Лота, если бы вспомнил, то и не вывел бы. Человек, который привязан к земному, а вспомнил за Авраама, а Авраам кто был по отношению Бога? Друг Божий. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. Помните, какая была история? Ангелы торопят Лота, скорее, скорее, а он все медлит. Из-за тебя мы не можем суд совершить над Содомом, скорее, беги на гору. Да не могу я на гору, что вы? Позвольте мне в город бежать, соседний. Ох, вот так вот привык к городской жизни. В соседний город бежать. И ангелы согласились, беги в город. Только скорее, скорее, скорее. Ради Лота? Нет. Ради Авраама. Милые мои, если вы угодили Господу, всем вашим племянникам будет хорошо. Вспомнил за Авраама и оказал милость своему племяннику. Вы поняли суть? Я спросил эту сестру, а вашим племянникам от вас, ну, через вас, ну, хорошо ли будет? Может ли, так сказать, Бог обратил внимание на рабу свою и оказал милость всем племянникам? Может ли так сказать? И вы знаете, мне страшно стало. Люди так озабочены земной жизнью, что их совершенно ничего больше не интересует. Решены все проблемы, теперь им только жить и жить. Однажды беседа была в церкви, ну, а я церковь-то не знал всю. Смотрю, самый старенький старичок. Спрашиваю, братик, сколько вам лет? Он поднимается и говорит, 84. В этом году будет 85. Вот так, братик, вы, наверное, самый старший здесь в церкви, да. И теперь расскажите, братик, как вы готовитесь к переходу в вечность? Вот все церкви, расскажите. Мне думаю, было неудобно. Он, знаете мне, что сказал при всех? Как готовюсь? Я и не собираюсь. Я говорю, а как это не собираешься? Он говорит, вам уже 85. Как это не собираетесь? А он говорит, я всю жизнь в селе жил, а теперь в городе. Я на 6-м этаже живу, у меня теперь горячая вода есть. Нажму кнопочку, у меня лифт поднимает. Я, говорит, никогда горячей воды не видал в ванне, а теперь полощу, сколько хочу. Боже мой, боже мой, это на старость лет, а? Он и не собирается.
Ему только лишь жить бы теперь начинать и жить.
Теперь у него ванна, оказывается, есть.
Вот так можно потерять все ориентиры. И мне было стыдно, что я этому старичку предложил рассказать, как он готовится в вечности. В вашей церкви было как-то прохладно, знаете, и у вас не всегда такое помещение было. Мы построили палатку, помню, в 75-м году было это... Палатка построена, и мы проводили беседу о пришествии Иисуса Христа. Ну, не жму я, холодно, никто, конечно, не раздевался. И на передней скамейке сидела одна из сестер. Ну, она в хорошей шубе. Мы предлагали колени на молитву, но она никогда. Ну, это ее проблема, это ее дело. У нас никогда насильно никто ничего не заставляет делать. Ну, она спрашивает, ну, соответственно, беседе, спрашивает, а как это понять? Вот так сразу, неожиданно, когда Господь придет, и мы все изменимся в теле и вознесемся. Да, вы правильно понимаете. А если дождик будет идти, а я буду идти по грязной дороге? Я говорю, я вас не понимаю, почему вы упоминаете дождик? Не могу понять. Ну как же, говорит, вот я буду идти в шубе, я вознесусь, а шуба моя что, в грязь упадет, что ли? Я растерялся и не знал, что сказать. Она переживает, что шуба ее испачкается. Я пришлось, знаете, что ей сказать? А, вы не переживайте, ваша шуба не запачкается. То есть она останется при своей шубе. И даже в день пришествия Иисуса Христа. Ведь кто возьмется с земли? Те, кто совершенно не связаны никакими корнями. Те, которые о горнем помышляют, которые тянутся к небу, у которых сердце расположено к присутствию Господа. Я, братья и сестры, хочу поблагодарить Бога за всех тех, кто связал все свои интересы земные с переходом в небо. Все необходимое для плоти и нам нужно, и мы пользуемся. Но мы буквально совсем готовы расстаться в любое мгновение. Гряди, Господи Иисусе, всегда должны так мыслить и так поступать. Вы знаете, самое дорогое, что у нас в жизни есть, так это святая жизнь, которая должна быть у каждого из нас. Я очень рад, когда приходил в лагерь такой, а в лагерей разных приходится много иметь камер, где встречался с заключенными. А впереди меня уже прошли братья, которые жизнью своей засвидетельствовали свою любовь к Господу. Я помню, в 80-м году меня привезли в третью колонию города Омска. Ну, нас было, ну, наверное, человек 15 заключенных. Новый этап. Сразу окружают заключенные все и спрашивают, кто откуда, по какой статье. Ну, сразу. И узнали, что я верующий. Толпа меня окружила и говорят: а Савченко знаете, Николай Романович? Это пресвитер Омской церкви. Я говорю, знаю. Знаю. А ты такой же, как он? Я говорю, ребята, ну за 5 лет вы меня узнаете, и через 5 лет сами должны сказать, похож я на него или нет. Ну, мы не знаем, какой ты, Но лучше его ты быть не можешь.
Ой, мне так это приятно и страшно. Я говорю, а почему?
Да потому что Савченко до конца святой человек. И ничего в нем другого нет.
Вы знаете, насколько мне было приятно, что впереди меня прошелся брат, о котором говорят, что он до конца святой человек. 5 лет там это было. Я говорю, так вы хоть расскажите что-нибудь за моего брата, Савченко. И вот один рассказывает. Их 10 человек пришло новым этапом. И мне поручено было отвезти их в столовую и накормить. Ну, по миске супа раздать. Я 10 мисок поставил на стол. Идите, садитесь, ешьте. Все пришли, сразу стали кушать, а он вынул ложку, положил на стол, встал, закрыл глаза, вот так руки сделал и молится Богу. А я, говорит, еще не видал, как люди молятся Богу. Ух ты, думаю, детский сад, глаза закрывает. Взял миску и переложил на другой стол. Вот откроет глаза, а миски нету. Чтоб знал, как закрывать глаза. А он открыл глаза, сел, смотрит, миски нету. Подумал, подумал, а все притихли, что будет сейчас. А он выходит со стола. Я, говорит, подхожу к нему, ставлю миску на место и говорю, батя, я пошутил, садись кушай. Нет, ты не пошутил. Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой? Это Савченко спрашивает. Нет. Я служитель церкви. Я осужден на 5 лет пребывания здесь среди вас за то, что я служу Господу. И у нас такой порядок. Когда мы переселяемся на новое место, мы должны этот день провести в посте и молитве, то есть ничего не кушать. А я забыл. И сел, хотел покушать. А Бог мой сказал тебе, убери от него миску, ему не положено. И ты убрал, ты выполнил его волю, так что ты ничего меня не обидел ничем. Я благодарю тебя. И больше с ним я никогда не шутил. Все 5 лет не шутил. Я, говорит, до вечера ходил, все проверял его, будет ли он кушать что-нибудь или нет. Так и не ел. Нам на пятницу, говорит, всегда рыбу давали, жареную. Всегда на пятницу лучшее кушать было. Он говорит, завтрак, обед и ужин в пятницу никогда не ходил в столовую. Говорит, а у меня, говорит, пост. Я пресвитер церкви. Меня, говорит, посадили в тюрьму. А в церкви нет никого. Не только служителей, проповедников нет. Как я буду кушать? Вот я и в посте молюсь за церковь. Вы знаете, как красиво, когда жизнь наша. Мы подставим не под свои обстоятельства, а все в интересах церкви. Чтобы Бог славился. Как это будет прекрасно. Я буду заканчивать уже. Хочу только лишь предложить помолиться за наших сыновей и дочерей, за наших деток, в которых мы сеяли, и не все удачно сеяли. Мы будем просить Бога, Господи, искорени недобрые посевы, чтобы пышным цветом расцвело все святое и благословенное. Аминь. Помолимся Богу.
Но Бог позволил быть у вас. Я очень хотел быть здесь, ну, потому что здесь... Мой брат живет, Иван Филиппович,
И мне уж очень хотелось с ним повидаться. После освобождения мы еще не видались. Это больше года мы вместе были. Больше года. И я благодарю Бога, что он меня дождался. Ну, я имею в виду по возрасту даже, все-таки года бегут. Скажу, братья и сестры, если задали бы такой вопрос, расскажите, какой день самый трудный для вас был? Я скажу, что уже все, что прошедшее, все легко. И выделить какой-то день, какой-то эпизод, это очень сложно. Очень сложно. И, наверное, даже невозможно. Вот этот день, мол, самый тяжелый. Боюсь, так сказать. Ну, а в то же время самые такие, ну, приятные дни вспоминать легче. И перечислять легче. Почему? Да потому что в самых больших трудностях Бог, ну, посылал совершенно неожиданный выход. Скажу, ну, один пример, позвольте приведу, да? Меня судили на 5 лет, когда, то пошел 5-й год. Мне осталось 10 месяцев, 9 месяцев, 8, уже считаешь и месяца, и дни, и так приятно. На рубль пошел последний год. Ну, как обычно, перед сном, это было, наверное, 8:30 вечера того дня, я прогуливался вдоль предзонника, там колючая проволока, предзонник, тропиночка, и я ходил взад и вперед, что-то спою, о чем-то поразмышляю, но иногда старался какие-то места Священного Писания сказать наизусть, потому что когда несколько лет нету Библии, это очень сложно, все забываешь, обязательно нужно повторять наизусть все. И вдруг подходит один из заключенных, ну я всех знал, ну его знал, один из преступного мира такой ведущий. Святой отец, дело к тебе есть. Остановились. Никто из заключенных не подходит подслушивать. Там это не принято. И он мне говорит, в 5 утра мы решили побег сделать. И назвал еще двоих. Вы можете себе представить, у меня сердце ёкнуло. Для меня это катастрофа. Он мне открывает тайны, которые я не должен знать. Если они завтра пойдут на побег, любой исход для меня 5-8 лет. В первом варианте, почему не предостерег, почему не доложил начальству, вот, во втором варианте, если их и убьют там же, при попытке. Во втором варианте, если удастся ему убежать. Ведь все же видят, что они накануне побега со мной разговаривают. Кому непонятно. Думаю, что же делать? Я говорю, да ты что, Леша, ведь отсюда не убежать. Ведь 4 ряда предзонника. Ничего, все продумано. У них и оружие было, и пистолет был. Снимаем вот этого. Показывает на вышку солдата. И все, пройдем. Я говорю, а зачем ты ко мне об этом говоришь? А? Ну как, чтоб ты помолился Богу, мало ли что. Боже мой. И я еще должен за них молиться. Братья и сестры, молиться или не молиться?
Но мы не имеем права не молиться в любом случае, а вот только лишь какой молитвой. Вот суть-то вся в счет. А он желает, ну что, будешь молиться, нет? Я говорю, послушай, ты мне дай минут пять поразмыслить и не нажимай на меня, на меня. Ну ладно, давай. Я прошелся минут 5-10. А я сам говорю, Господи, какой же выход, что же делать, что же делать? И знаете, какое место Священного Писания вспомнил? Тут же вспомнил. Зерновой хлеб вымолачивает, но не растирает его. И водит по нему молотильные колеса с конями их, но не разбивают его. Это происходит от Господа. Чудный суд его, велика премудрость его. Это Исаия 28 глава, 28 стих. И сразу подумал, попал я в молотильные колеса. Неужели выхода нету? А Слово Божие говорит, и молотильные колеса растирает этот хлебушек, но зернышку не вредят. Господи, какой же выход отсюда? А он ко мне опять, ну что, будешь молиться? Я говорю, буду, буду. Ну давай, так, чтоб я слышал. Я сейчас не могу воспроизвести всю молитву, но она была краткая, а люди видали, что я молюсь, но не слыхали. Только он слыхал. Я молюсь, Господи, благодарю Тебя, что у Лёш, я их никогда по кличкам не называл, по именам только, что у Лёш есть желание, чтобы за него помолились. Прошу Тебя, сверши свою волю над ним, и да будет милостивая Твоя рука при любом его решении. Аминь. Вот так. А что еще я мог сказать? Ну, благослови их прорыв, чтобы они их не застрелили там, или еще что-то такое. Он уходит, похлопал меня по плечу. Я понял, что он сам переживает. И говорит, ну, если что, вспомни обо мне. Ну, ясно, помяни меня. По-православному, знаете, как обычно делается. Они вообще не рассчитывали на жизнь. И вот в 5 утра должен быть побег. Думаю, написать домой письмо. Потому что я знаю, что если в 5 утра будет побег, в 6 утра меня арестуют. Это определенно. И уже под следственным, и уже дадут срок. Будет разговор. При любом исходе, при любом. Я пришел к койке, встал на колени, помолился Богу. Было 9:30 вечера, а в 10 рыбы. И лег спать под одеяло, не раздеваясь. Потому что если начнется побег, в 5 утра будет тревога, на плац должны все построиться, а знаете, в бараках темно, в этот момент, может быть, и попробуй одевайся быстро, тут и собаки будут, все будет здесь. И думаю, чтоб мне быстро выйти, а сам не знаешь, что будет дальше. Забрался под одеяло, а мысль все время... Молотильные колеса с конями их, и хлебушек молотят, и не вредят хлебушку. А сам думаю, Господи, да неужели выход есть какой-то, где вот можно было бы сейчас прославить Бога? И мне, я не видал выхода. А сам думаю, Господи, да будет воля Твоя, успокой меня. Не от меня же зависит я. Меня
сон пришел как-то ко мне, я быстро заснул. Меня будет в 6 утра. Первая моя мысль.
6 утра. Значит, побега не было. А может быть, был? Еще не вскрыто. Не знаю. Я осторожно смотрю, вся зона спокойна. Позавтракали. Проверка. Все спокойно. Один подходит ко мне и говорит, один из заключенных, «Ну, святой, ты даешь». «А что такое?» «Ну, ты молился вчера, да?» «Там по кличке одного называют этого Леша». «Ну, молился». «Ну что, ты ничего не знаешь?»
«Да не знаю».
«Ну, я намолился».
«А что?» «А у него в 3 часа ночи острый аппендицит, его увезли в больницу». «Вот поэтому и побег не состоялся». «И вы знаете, у меня слезы на глазах. Господи, ты прости меня, что я думал, что выхода нет. Прости меня, что я думал, что в молотильные колеса кто попал, то пропал. Так не так же, не так же. У Бога, кто попадает в молотильные колеса, хлебушек не вредит, а он чистенький становится и пригодный ко всякому доброму делу. Вот так, братья и сестры, мы и жили, вот так и переживали. Но я не склонен только лишь собирать все острые сюжеты и все это рассказывать. Да не эта задача сегодня. Я просто хочу сказать, братья и сестры, если попадем когда-нибудь в эти молотильные колеса, и вы будете думать, что нет выхода, не верьте. У Бога выход есть, обязательно есть. И самым неожиданным образом будет выход у каждого из нас.